Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы начинаем нашу очередную передачу. И я хочу представить с нами сегодня Андрей Юров.
Добрый вечер.
И я, главный редактор портала «Слово для тебя», Гостев Денис. Сегодня я хочу поздравить всех с Днем Святого Валентина. Сейчас, с недавнего времени, этот праздник стал у нас одним из таких, можно сказать, народных праздников. Везде сердечки раздаются, продаются. Вот, как ты вообще относишься к этому празднику?
Ну, мне, кстати, кажется, Денис, что это не такой уж новый для нас праздник. Мне кажется, еще лет, наверное, так 17-15 назад уже он потихонечку стал.
Ну, я имею в виду новый в смысле...
Ну да, в историческом масштабе.
В историческом масштабе,
ну,
да. В советское время он не отмечался, мы не слышали.
Да. Ну, мне кажется, хороший праздник, особенно если его воспринимать как просто повод поздравить близких людей, выразить свое отношение, свои чувства. Хороший повод.
Да, я тоже согласен. У меня к этому празднику такое же отношение отчасти, как к празднику 8 марта.
Ага.
То есть я не вдумываюсь в детали, вот, но просто это хорошая возможность еще раз сказать любимым о том, что мы их любим, еще раз вспомнить о тех, кому, может быть, в таком ежедневном, каждодневной суете уделяем меньше внимания. И я думаю, что чем больше таких праздников будет, тем лучше.
Ну, в общем, да.
Да. Хотя, конечно, есть и нюансы, в частности, он такой превращен в такой бизнес с этими сердечками,
да.
Вот. Но, с другой стороны, здесь есть и романтика. Вот, кстати, сегодня Андрей написал «Рыбный четверг», посвященный этому празднику. Вот. Андрей профессиональный влюбленный.
В каком плане профессиональный?
Ну, он, можно сказать, ну, то есть, недавно женившийся, как называется человек.
Молодой муж?
Молодой муж, да, вот. Да, и он, ну, в нем еще как-то вот этот огонь, он очень ярко горит. Я, кстати, помню, в прошлом году, за день до Дня Святого Валентина, мы с ним вместе зашли в кафе и вместе бронировали столик. Вот как потом оказалось, в этом кафе Андрей как раз сделал предложение, и то есть фактически я отчасти...
Поучаствовал,
да,
в процессе.
Поучаствовал, да, в этом процессе. Вот. Кстати, тоже сегодня мой материал на эту тему опубликован, как раз именно посвященный вопросу, стоит ли праздновать этот праздник. И тоже я отвечаю то, что я уже ответил только что тебе, что я считаю, что это всегда хорошо. Всегда хорошо, когда есть возможность, есть повод сделать что-то доброе, что-то хорошее. Вот, конечно, можно говорить, что нужно это делать каждый день.
Ну,
да. Все это понятно, вот, но мы же понимаем, что каждодневная суета, каждодневные какие-то проблемы, которые нас одолевают, зачастую просто мешают нам это сделать. Поэтому давайте мы сегодня еще вот в течение этого времени, который остался, этого дня посвятим нашим любимым. И постараемся, чтобы любой день был похож на День Святого Валентина. Тогда наша жизнь будет, с одной стороны, легче, приятнее, а с другой стороны, какой-то элемент романтизма будет, романтических отношений, которых часто не хватает в этой земной суете и кутерьме.
Да.
Да. Ну что, такую преамбулу мы праздничную закрепили в нашей передаче. Ну а теперь я хочу предложить поговорить о новости, которая на прошлой неделе всколыхнула весь мир, а именно информация о том, что Папа Римский Бенедикт XVI решил отречься от престола. Как ты вообще воспринял эту новость? Какая первая твоя реакция была?
Первая реакция, я решил, что это либо шутка, либо какая-то неточно переданная информация. Не поверил.
Да, конечно, действительно, сейчас очень много информации, которую нужно проверять, да, особенно, да. Особенно такие.
Если
вот
она
какие-то...
очень громкая такая, да. Какая-то сенсационная.
Да. Ну, хотя, с другой стороны, на первый взгляд, кто, может быть, не очень знает историю вопроса, ну, отрекся, ну, отказался, ну, все уходят на пенсию, да? Вот. Хотя даже во многих странах, например, в нашей стране руководители государства с трудом уходят на пенсию, вот. А руководители церкви, католической церкви, человек, которого считают наместником Бога на земле, вот. Такой случай, когда произошел последний раз?
В начале 15 века.
В начале 15 века, то есть фактически 6 столетий.
600 лет почти назад.
600 да. лет почти назад. А и какова тогда была причина?
Ну, тогда происходили конфликты между разными претендентами, объявлявшими себя папами римскими. То есть было несколько партий в Европе, которых каждую партию поддерживали определенные какие-то сильные государи, своих, так сказать, протеже на престол папы. И на тот момент было как бы несколько пап в Европе, и mm-hmm. каждый из этих групп претендовал на престол. И вот одним из этих пап как раз был вот этот предшественник Бенедикта XVI, который отрекся. Mm-hmm. То есть, фактически, ему пришлось это сделать. Это вообще не совсем такая аналогия. То есть, он это сделал, но, в отличие от Бенедикта, не по своей воле, фактически.
Ну да. На самом деле, в данном случае, такого какого-то политического, какой-то такой политической причины не было. Хотя сейчас вот говорят о том, что вот там скандалы, вот финансовые. Ну, конечно, никогда не бывает без скандалов вообще, да. Вот наш мир, он, и особенно если какая-то проблема возникает, ее обязательно раскручивают, о ней много говорят, много пишут, но вот так, чтобы просто, но это не та проблема, из-за которой отрекаются.
Конечно, конечно, да. Тем более вообще, так сказать, папа, он же не может лично, так сказать, нести ответственность за все епархии во всем мире.
Конечно, конечно, конечно. Вот, но, кстати, надо отдать должное Бенедикту XVI, он вот сейчас мир очень так, скажу так, либерализируется, очень много каких-то новых веяний, мы это обсуждали и обсуждаем очень часто здесь, и многие протестантские, допустим, церкви, ну, я бы сказал так грубо, но ведутся на вот это вот. И когда появляются уже епископы геи, и когда начинают венчать однополые браки и многое другое, вот надо дать должное Бенедикту XVI, он был всегда тверд в этих вопросах, в этих этических вопросах, и вообще он был таким, ну, консервативным столпом, вот, и, ну, лично у меня он вызывал вот такое уважение, потому что на самом деле сегодня, наверное, вот церкви, тем более церкви с таким авторитетом, какой все-таки сохраняется, конечно, у католической церкви, ну, необходим, мне кажется, именно такой человек. Вот, или, по крайней мере, чтобы рядом с папой был такой человек вот, на будущее. Сейчас большие опасения есть о том, чтобы вот этот уход Бенедикта XVI, Папы Римского, не стал, ну, своего рода таким толчком к какой-то излишней, ну, опять же, либерализации. Это слово сейчас его в кривь и в кось употребляют, вот, но не могу сейчас какое-то более точное слово подобрать. Ну, то есть, вот, когда отход от каких-то основополагающих принципов, вот чтобы не произошло его, вот именно этого отхода.
Да, тем более я бы еще добавил, Денис, к тому, что ты сказал, что Бенедикт XVI пользуется очень хорошей такой репутацией и имеет такой высокий авторитет, в том числе вот и в восточных церквах, в том числе и не католических, а и в православных. То есть я знаю к нему очень хорошее отношение вот руководства Русской Православной Церкви. Он, да. В отличие, может быть, от некоторых предшественников, при нем уменьшился закончились вот эти вот проблемы в Украине с греко-католиками, с униатами, mm-hmm. которые там прозелитизмом занимались. Вот в этом их РПЦ упрекало, что при Бенедикте XVI это как-то активно снизилось. И вот они ему благодарны,
ну, да,
за это.
Да. Но, кстати, с другой стороны, надо сказать, что Бенедикт XVI, он, в принципе, такой был, но он остается, но да, вот да, мы да. уже все-таки начинаем о нем говорить
как о папе в прошедшем.
Да, в прошедшем времени. Вот, но именно как о папе, конечно, да. человек, он остается, он живет, и дай бог ему да. долгих
да.
лет жизни.
Много лет.
Да. Так все-таки он считается более таким книжным человеком, чем вот таким пастырем,
администратором.
Да, вот какой-то, многие говорили о том, что в нем какой-то не хватало вот какой-то такой харизмы. Вот он мало общался, гораздо меньше, чем предыдущие, чем его предшественники, общался с людьми. То есть он был такой книжный человек. Но, с другой стороны, вот, может быть, эта его книжность, она и положительно повлияла, влияло вот в том, о чем мы только что с тобой говорили.
Да, да.
Да. Ну вот наш сайт, конечно, на эту новость не мог не откликнуться. У нас много очень материалов. В частности, мы в одной из статей рассматриваем вероятные кандидатуры на пост папы. Вот, конечно, пока это догадки и тут никаких, но просто варианты есть. Кстати, уже на Западе вовсю идет тотализатор раскручен, и уже ставятся ставки на разных кандидатов. Да. Я не думаю, что мы сегодня, что нам сегодня стоит это обсуждать, этот вопрос. Но если вам это интересно, пожалуйста, зайдите на нашу страничку и найдите этот материал. Он буквально 2-3 дня назад у нас был опубликован. Также задается вопросом, вот, остается ли непогрешимым папа, уйдя на пенсию. Вот, мы перед, в начале передачи с Андреем эту тему так кратко обсудили и пришли к выводу, что этот догмат, скорее всего, все-таки на папу не будет распространяться, потому что пока он папа, пока он наместник, да, вот, а как он перестает быть таковым, то, соответственно, и этот... Ну, вообще, на самом деле, нам, протестантам, очень сама формулировка...
Смущает, мягко
смущает,
говоря.
Да-да-да. Вот, но вот формулировка... формулировкой, но даже при самом мягком понимании эта формулировка все-таки, если уже папа вышел на пенсию, то он уже теряет. Кстати, еще вопрос, что делать с его перстнем, который всегда уничтожался после смерти папы,
да.
а тут как-то вот... Ну, то есть, возникает, конечно, много вопросов, потому что ну, фактически церковь католическая идет таким непроторенным путем.
Да, мне кажется, что это такой путь для католической церкви самый такой необычный, потому что даже в православной церкви, например, в русской или там в других православных церквах все-таки существуют канонические, ну, они тоже очень редко, так сказать, используются, но есть такие традиции, то есть, значит, патриарх или там епископ может уйти на покой, он может, собор может принять решение о том, что он уходит на покой. В католической церкви такой процедуры нет, только сам папа может, вот, так сказать, инициировать свой уход.
Ну, да. Ну,
никакой собор не может его к этому...
Да, но просто сам уровень патриарха, да, вот как, да. как он провозглашается, да, и уровень папы, он несколько отличается.
Конечно, потому что в православной церкви считается, что по благодати все архиереи, в принципе, ну, на одинаковом уровне находятся. Неважно, это патриарх московский, там, константинопольский, или там архиепископ, например, там, какой-нибудь провинциальный. Все по благодати, они равны. С папой римским тут ситуация другая. Это, так сказать, преемник святого Петра, это особая совершенно личность.
Ну, да, и, как вот мы уже говорили, наместник, а он только может быть один,
да.
поэтому в данном случае возникают сложности. Кстати, интересный вопрос о том, как выбирают папу, и вся эта технология, она имеет очень интересные корни исторические. Вот. На самом деле, это очень интересная тема, и можно было бы как-нибудь об этом поговорить, вот. Но сейчас нету времени. Но у нас есть об этом статья на нашем сайте, вы можете прочитать, что такое конклав, и почему закрывают двери, когда конклав собираются, и как оповещают о том, что папа избран. Вот. На самом деле, это интересный вопрос, и почитайте нашу статью, ну и вообще посмотрите материал, много материалов. Эта тема, на мой взгляд, она интересная. Вот. Сейчас уже определено место, куда будет на покой где будет жить папа после того, как уйдет на покой. Вот, уже, уже журналисты разнюхали, так вот таким термином скажу, потому что журналисты зачастую очень быстро схватывают информацию, но не факт, что эта информация до конца достоверная. Поэтому мы, конечно, ее тоже публиковали, как СМИ, но вот мы точно не знаем все-таки,
так ли это будет.
Так ли это будет, да, и как это будет.
Да.
Вот. Кстати, еще интересный момент. Когда было объявлено о том, что папа уходит, это дословно было озвучено как гром среди ясного неба. И в этот же вечер в собор Святого Петра ударила молния. То есть тоже так символично получилось. Вот.
Непонятно, то ли это положительный знак, то ли отрицательный, тоже не ясно.
Да, да, да. Ну, на самом деле, вполне возможно, что это просто совпадение, но да. Тем не менее. Вот. И, кстати, еще у нас есть один материал, в котором рассказывается о 4 случаях, это которые были еще до того, как мы сейчас описывали, ухода, отказа от престола римских пап. Вот вы тоже этот можете посмотреть. Так что заходите, у нас на сайте есть, ну, если не полная, то достаточно обширная информация на эту тему. Вот, вы можете посмотреть и увидеть много интересного. Ну, ладно, давайте мы тогда немножко пробежимся по нашей новостной ленте. Сегодня я хочу сказать сразу, у нас будет всего 2 части. Мы из-за первой такой расширенной новостной части мы сократили сегодня часть музейную, то есть ее пока убрали. Вот. Но это не значит, что ее не будет в следующий раз, просто в этот раз вот эта новость, она нас настолько вот как-то так заинтересовала, что мы решили немножко больше времени уделить именно ленте новостей. Итак, на минувшую субботу состоялся семинар «Евангелизм ученичества». Он проходил в Церкви Преображения во Христе. В помещении церкви его организовал Институт Хагай. Вот. И был интересный семинар, мы о нем говорили в прошлый раз. К сожалению, было мало людей, было мало участников. Хотелось бы, чтобы подобные семинары было больше участников и почаще эти семинары посещали наши друзья. Так что информация есть, приходите. Семинар был действительно интересный, и он очень перекликается интересно с теми дискуссиями, которые у нас в последнее время были на сайте об ученичестве, о наставничестве. Посмотрите. Вот. Кстати, еще вот интересная информация тоже немножко перекликается с информацией о Папе Римском. Ханс Гудериан, президент Европейской Баптистской Федерации, должен уйти на покой. Вот. У баптистов это проще, это естественнее, да, чем... Но вот после сердечного приступа вот он себя плохо чувствует. Очень хорошо, мне кажется, хорошая такая вот тенденция, когда люди плохо себя чувствуют, они в состоянии отказаться от власти. Вот к сожалению, вот особенно пример нашей страны, да. Когда у нас буквально было даже был термин что-то некрократия, по-моему, когда вот...
Я помню, был термин геронтократия.
Вот геронтократия, да. Вот, правильно.
Некрократия,
что-то из фильма ужасов какой-то. Да. Геронтократия, да. Когда у нас одни старики правили нашей страной, да, вот. На самом деле, это было, ну... И грустно, и смешно. Вот. И, кстати, очень хороший пример показал Борис Николаевич Ельцин, когда он все-таки много лет, будучи больным, работал в качестве президента, и он смог вот,
принять решение самостоятельно.
Да. Таких решений в истории было мало.
России просто по пальцам одной руки можно.
Да, сказать. Да и в мире немного.
Немного, да.
Вот. Диоклетиан, да, такой яркий пример, кстати, о котором мы говорили. Хорошо, теперь вот мнение одного из представителей нашей власти, а именно министра культуры России, что в России невозможно привить, как он называет, протестантскую демократию. То есть протестантские ценности, они для России, они не российские, и они далеки, далеки от русского человека. Вот. Мнение посмотрите. Я думаю, что, может быть, это будет вам интересно. Возможно, в чем-то согласитесь, возможно, в чем-то нет. Британский суд запретил молитву в официальных городских зданиях. Вот. Ну, мы уже знаем, по Европе все больше таких приходит информации. Атеисты отвоевывают свое у каких-то традиций, причем многовековых традиций. Вот. Я не думаю, что это хорошо. Вот. Да. Христианство становится какой-то гонимой религией сейчас в цивилизованном мире. Все больше и больше. А с другой стороны, может быть, и хорошо, когда все-таки... Когда все хорошо, и люди как-то спокойнее успокаиваются, начинают почивать на лаврах. А когда начинаются сложности, то и...
Повод задуматься.
Повод задуматься, да, и как-то люди становятся... Больше веры нужно для того, чтобы вести полноценную христианскую жизнь. Вот. Так что я думаю, что все это не случайно. Госдума приняла антитабачный закон. Кстати, как ты относишься к этому закону?
Честно говоря, Денис, не очень его детально изучил, но в целом больше, конечно, там плюсов, я думаю, потому что, наконец, в общем-то, многие будут защищены от вот этого постоянного дыма везде, так сказать, который можно его ощутить везде практически, и в кафе, в том числе и в некурящих залах он проникает, и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется, скорее позитивно можно оценить такую инициативу.
Да, я тоже так согласен с этим. Вот, единственное, у нас как... Кто-то сказал, что в России строгость законов компенсируется их неисполнением.
Их неисполнением, да.
Вот, мне кажется, что те строгие, а там действительно достаточно строгие меры, мне кажется, что иногда они настолько строги, хоть я с ними согласен внутренне, вот, что просто их не будут исполнять.
Ну да, и тем более еще, мне кажется, стоит еще посмотреть, не нарушает ли все-таки он права, так сказать, курящих. Потому что я, допустим, отрицательно отношусь к этому, но я не согласен. Я не за то, чтобы лишать конституционных прав кого бы то ни было.
Ну, человек, да, если он хочет вредить себе здоровью, конечно, то это его вредит. Решение, да. Но главная проблема в том, чтобы при этом он не вредил здоровью других
конечно,
людей.
Конечно, особенно вот. Детям и так далее.
Ну, то есть нужно какие-то технические, как вот сейчас делать, какие-то комнаты да. там. Хотя вот сейчас вот рестораны замерили уровень газа СО2, который присутствует...
Или угарный газ.
Угарный газ,
который... СО тогда.
А, СО. Да, правильно. Да. Так вот, замерили его уровень в ресторанах, где разрешено курение, вот два зала, и разница всего на 20%, его меньше, чем в зале, в котором... Да, в зале не курящем, чем в курящем. Угу. Вот, и такая ситуация везде. То есть, если делать, то делать надо что-то серьезно, такое конечно, серьезное, да. Какие-то боксы, стекла, фильтры какие-то особые, да. Вот, и, возможно, за это еще и деньги брать, потому что если человек принимает такое решение, пусть тогда своими деньгами голосует, как говорится. Ну, да. Да. Теперь в эту субботу, в минувшую, еще было одно мероприятие, кроме вот семинара, о котором мы говорили. Проходил такой учредительный съезд общественной организации «Родители». Протестующие родители, по-моему, вот, ну, так в статье они называются «Родители России», вот, те люди, которые собирались для того, чтобы протестовать, ну, противостоять ювенальной юстиции. Вообще, тема ювенальной юстиции, она очень такая серьезная, злободневная, я думаю, как-нибудь мы обязательно этой теме посвятим передачу. Вот, но вот эти люди собрались для того, чтобы как-то противостоять этому. И неожиданно на это мероприятие приехал сам президент. Хотя это не планировалось, и это было, ну, своего рода такое...
Экспромт?
Да, это был сигнал о том, что власть на стороне этих людей. Это хорошо. Вот. Но еще вот из таких уже более ну, новостей, которые, событий, которые прошли чуть раньше, прошел медиафорум, о котором у нас статья опубликована, 2013 медиафорум в церкви Голгофе проходил. У нас сейчас материал, мы еще будем видеоматериалы публиковать, также заходите на наш сайт. И был концерт солистки Бонни М, Лиз Митчелл. Вот, тоже интересное такое мероприятие. О нем у нас развернулись активные дискуссии. Заходите, читайте, читайте комментарии. Я думаю, это будет интересно. Вот. Хочется на два анонса обратить внимание. Один – это серия встреч в Немчиновской церкви. Немчиновка – это рядом с Москвой. На электричке буквально минут 15 ехать от Москвы. И там минут 5-7 пройти. То есть фактически это можно считать в Москве. В течение недели, начиная с субботы, будет серия таких, ну, они названы серия встреч, небольших семинаров на тему разрушения проклятий. Вот. Я думаю, это должно быть интересно. У нас подробный анонс на нашем сайте есть, и включая информацию, как добраться туда. Заходите, посмотрите. Я думаю, это будет интересно. Мы обязательно постараемся о нем рассказать на нашем сайте. И также в Москве в субботу в эту состоится конференция для семейных пар. Если вы семейная пара, особенно молодая семейная пара, и живете в Москве, я думаю, вам могло быть весьма интересно посетить эту конференцию. Вот. Там будут интересные люди, люди, которые имеют опыт именно работы с семьями. Вот. Ну, давайте мы уже будем заканчивать. У нас время уже буквально так пробежимся совсем еще по разделу «Это интересно». Вот. Один такая новость. Младенцы могут читать ваши мысли. Ученые доказывают, что младенцы, когда им исполняется год, они уже могут читать мысли своих родителей. Вопрос спорный, но читайте и посмотрите. Большинство, статистика теперь, большинство россиян высказались против ювенальной юстиции. Это к той новости о встрече с Путиным в субботу. Это подтверждение того, что ювенальная юстиция в России, она не поддерживается. Дальше. Британский фермер посадил деревья в форме библейского послания. Вот, интересно, почитайте, посмотрите, да. И также россияне считают, это тоже статистическая информация, что церковь должна быть вне политики. Вот, это опрос. Кстати, это как раз вот касается наших, да, нашей серии передач. И в дальнейшем, может быть, мы эту информацию еще будем использовать. Ну и последнее, буквально несколько слов по публикациям хочется сказать. У нас опубликован интересный материал, материал для семинара «Христианин социальной сети». Павел Юрьевич Болохов опубликовал. Посмотрите, это интересно. Здесь говорится об опасности социальной сети. Кстати, хочу сказать, что скоро у нас выйдет анонс. В Москве будет проходить семинар на эту тему. Если вас это, вам это интересно, вы можете посмотреть анонс и прийти туда. Михаил Черенков говорит о том, рассказывает о церкви завтрашнего дня. Также еще в одной публикации задается вопрос, а стоит ли посещать богослужение? Вот. И последнее, вот, о чем я хотел сказать, это «Убей Вовка», наш автор, в среду написал статью на тему «Отцы и эти». Вот, это такая перефразировка фразы «отцы и дети». Вот, интересная статья. Я думаю, она достойна того, чтобы ее прочитать, а возможно и подискутировать с автором. Так что заходите на наш сайт. Вот, много мы вам сегодня наговорили. Я думаю, что вы найдете для себя много интересного. Приходите.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. И прежде чем мы начнем нашу историческую тему, вдогонку к тому, что было сказано, вот нам написал Олег из Томска. Я думаю, что Европа постепенно превратится в атеистическо-либеральную территорию, где христиан будут гнать до скончания века. Вот такое мнение, ну, на самом деле, такое страшное, но вполне реалистичное мнение, потому что действительно Европа сейчас превращается вот ту территорию, которую вот Олег описывает. Не хотелось бы, чтобы она совсем превратилась в такую территорию. Все-таки мы надеемся, что даст Бог, все-таки как-то христианство будет взращивать и как-то освещать эту территорию. Вот. Хотя, конечно, весь мир идет, все-таки мы живем так или иначе в последнее время. Вот. Насколько оно последнее, трудно сказать, но тем не менее. Вот. И поэтому ожидать того, что все будет очень-очень хорошо, не приходится. Хорошо. Кстати, еще по поводу папы, тоже еще вот информация о том, что папа якобы по пророчеству Малахии, папа является предпоследним из 112 пап, которые были, и то есть фактически сейчас новый папа, он будет последним папой в истории. Вот. И, ну, одно из таких мнений, ну, я думаю, что в данном случае, ну, надо немножко к этому мнению относиться с определенной долей юмора.
Ну да, пророк Малахий и папа как-то немножко, да, из разных каких-то...
Да, просто многие факты притягивают вот за уши какие-то, и получается, знаете, как ожидание сенсаций, вот, а сенсации очень любят, особенно в журналистике. Ну, хорошо. Давай мы перейдем к нашей основной теме. Сегодня мы с тобой о чем говорим?
О крещении Руси.
О крещении Руси. Наша тема наших всех вот передач с Андреем – взаимоотношения церкви и государства. И крещение Руси, наверное, это одно из самых ярких событий, которое, ну, во-первых, оно повлияло на взаимоотношения церкви и государства. Ну,
можно, да, сказать, стало точкой отсчета.
Да, да, стало точкой отсчета, да, и многое из того, что произошло, вот оно сейчас, отзвуки этого до сих пор происходят, то есть это то событие, которое в рамках данной темы, наверное, вот так же, как вот мы говорили о Константине Великом, да, угу, вот это для мирового христианства и для мировой истории, то вот крещение Руси это для истории нашей страны, да, это знаковое событие, такое вот стартовое, я бы сказал, да? Угу. Хорошо, слово тебе, Андрей, с чего начнем?
Ну, я бы хотел начать с того, что немножко вспомнить о том, что, собственно, из себя представляло вот древнерусское государство, которое приняло христианство. Угу. Вот. Мы знаем, что Древняя Русь, она располагалась вот на восточноевропейской равнине, то есть в тех пределах, в которых сейчас находится Украина, Белоруссия и Центральный федеральный округ России.
Вот. Ну, европейская часть России плюс вот, в общем, европейская часть СССР.
Ну да, 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 примерно так. Причем именно даже не вся европейская часть, мы знаем, что Европа до Урала доходит, а это вот, ну, да, еще даже не Волга ограничена, а еще ближе где-то, вот, ближе к Днепру даже. Угу. То есть вот на той территории, где сейчас располагаются города Киев, Новгород, Смоленск, вот примерно вот по этому меридиану располагалось древнерусское государство. Вот. Мы не можем точно утверждать, когда возникли первые какие-то вот государственные образования у восточных славян. Это такая историческая, сложная тема. Вот. Летопись, повесть временных лет, которая содержится во всех древних списках русских летописей, нам говорит о том, что государственность в России появилась благодаря норманам. То есть это пришедшие из Скандинавии такие воители, которые в свое время наводили ужас на всю Европу, там грабили где-то, захватывали области, требовали выкуп. И вот как бы вот эти норманы фактически те же самые, только, может быть, немножко другие их, так сказать, ответвления, вот, варяги, они вот якобы создали государственность Древней Руси. Конечно, есть и другие историки, которые утверждают, что этот рассказ, он носит такой политический характер. На самом деле государство было еще раньше. Потому что раз кто-то призвал этих варягов, так сказать, княжить на Руси, значит, было кому призывать. Вряд ли какие-то дикие племена могли, так сказать, иметь такое намерение призвать варягов. Вот есть две такие основные гипотезы, что либо, значит, государственность связана со скандинавскими какими-то, значит, пришельцами, либо имеет коренное восточнославянское происхождение. Вот. Причем, если вот сторонники славянского происхождения, они утверждают, что само название русские, они связывают вот река Рось, недалеко от Киева есть, вот с этим, так сказать, топонимом.
Ну да, да, да.
Вот. А сторонники нормандского, так сказать, происхождения, они говорят, что нет, вот читайте, что пишет летописец «Повести временных лет», а там прямо написано, что Русь – это название варягов. Что само слово «Русь» относится к варягам. И что интересно, это находит ряд подтверждений, такая концепция. Потому что, например, вот на финском языке шведы, как ни странно, называются «руотси». Вот. Поэтому то, что это слово «руотси» превратилось в «Русь», также как бы вполне естественно, как вот в Древней Руси финны назывались «сумь». А как мы знаем, самоназвание у них «соми». То есть, ну, да, связь самая прямая. Ну, так или иначе, но, значит, в IX веке вот эти варяжские пришельцы, то ли они создали государственность, то ли захватили, но установили свое господство на территории Древней Руси. И вот эти вот первые князья, Рюрик, Олег, Игорь, они все имели вот, в общем, скандинавское происхождение. То есть, например, Олег, Игорь – это тоже скандинавские имена. Ингвар, Хельги – это переделанные просто немножко на наш...
А, хорошо, а... доказано, что они имеют скандинавское происхождение?
Рюрик, Олег, Игорь?
Да.
Конечно, да. Доказано, что они опирались на варяжские вот эти дружины, которые находились в русских городах.
Ну, а как тогда, на чем тогда основываются те, кто доказывает, что все идет все-таки от славян?
Ну, во-первых, в летописи упоминаются еще основатели Киева, некие Кий, Щек и Хорев, а также их сестра Лыбедь, да, в честь кого названа река. И в летописи непонятно, кто такие эти вот люди. То есть ясно, что они не варяги, что они жили когда-то давно, и, возможно, летописец сам и не знал точно, кто это были. Вот. Поэтому есть гипотеза, что в районе Киева и в районе Днепра существовало какое-то славянское государство. Причем есть еще некоторые на эту тему, так сказать, некоторые свидетельства других авторов иностранных того времени, древних, вот, которые можно трактовать в таком ключе, но это такой сложный исторический вопрос. У нас во времена СССР, конечно, очень поддерживали все вот эту славянскую гипотезу, потому что это типа мы сами, мы самостоятельные, зачем нам какие-то варяги. Да, да. Вот, хотя вот, ну, такие традиционные историки, в том числе авторитетные, дореволюционные, там Ключевские, например, они, конечно, были сторонниками такого варяжского, в общем-то, происхождения.
Они в религиозном плане, они что-то принесли свое?
В религиозном плане это были язычники первоначально.
И те язычники были?
Да, да.
И язычество с язычеством нормально склеивалось?
Ну, там даже не было такой задачи их склеивать. Викинги исповедовали свою религию, более такую, может быть, жесткую, так сказать. Там были даже, по некоторым предположениям, человеческие жертвы приносились, там, богу Тору и так далее. Славянское язычество носило немножко более такой мягкий характер.
Но они, придя сюда, они не принесли свои какие-то
они
элементы.
Они принесли свои элементы, но они не ставили свою цель навязать эту религию местному населению. Они считали, что это их корпоративная такая вот религия, таких воинов.
Ну вот. Да, то есть каждый народ на своей территории по-своему исповедует. Да, тогда, кстати, вот такой был свобода в да, какой-то степени.
Это, конечно, позитивная черта язычества, при всем при том, что, да, в общем. Да. Вот. Но и вот эти вот первые варяжские князья, они прежде всего были заинтересованы в том, чтобы удержать эту огромную территорию русского государства под своим контролем. Угу. И другой их задачей, кроме военного такого подчинения, была организация торговли. Вот путь из варяг в греки, мы знаем, знаменитый, да, то есть путь проходил через территорию Руси, и он был связан с обменами товарами между вот, варягами,
ну, да,
и
греками. Ну да, обмен товаров всегда был движущей силой всех таких вот перетрубаций исторических.
Да, и вот в историческое время он особенно был связан с культурным тоже обменом. Угу. Путь еще был из варяг в персы, который проходил вот по Волге. Угу. И уже тогда начались вот первые контакты с христианской державой, одной из крупнейших того времени, Византийской империи. То есть варяги начали осуществлять походы на Константинополь, который мы знаем по летописям, и тоже есть разные гипотезы, для чего они их устраивали. То ли просто дань собрать, то ли, может быть, защитить интересы купцов, которые торговали своих варяжских либо русских в Константинополе. Но так или иначе, эти вот походы на Византию известны уже еще с IX века. И интересно, что в византийских источниках еще с конца IX века. Принятие христианства в Руси, как мы знаем, было в 988 году, то да, есть в конце X века.
Да.
Так вот, любопытно, что византийские хроники ведут начало российской епархии православной еще с конца IX века. То есть интересно, то ли там уже было, существовали какие-то приходы, может быть, первые, о которых летописец еще русский не знал. Вот, то ли другие
но,
какие-то причины.
Ну вот Ольга, мать Владимира, она же была христианкой уже.
Да, но она уже немножко попозже. Это уже вот 955 год. Она была в, значит, в Константинополе, общалась с императором Константином Багрянародным. Это мы уже точно знаем.
Значит, что... уже все-таки какое-то взаимопроникновение существовало, видимо.
Безусловно. Вот, связанное с торговлей, вот с этим, да, товаромином.
Да, и все-таки я думаю, что христианство многими воспринималось так, как такая цивилизационная религия, религия цивилизации.
Да,
и
да.
Многие язычники, наверное, я так при себе представляю, что они уважали христианство как, ну, как какую-то высшую форму, высшую форму цивилизации.
Конечно, потому что тогда христианством была связана вот эта крупная держава Византия, то есть это культура, это книги, это грамотность,
и
это образование.
И хотя они с ними воевали,
ну,
что
они воевали не
да.
из принципиальных соображений.
Да,
а
воевали из своих интересов и торговых,
меркантильных,
и политических.
Конечно.
Да.
Вот. Но интересно, что, вот, как ты правильно тебе сказал, княгиня Ольга, мать Владимира, будущего, так сказать...
солнышко.
Да, совершенно верно. Она, будучи уже известной это христианкой, и при ней в Киеве уже, тогдашней столице Руси, появляются первые христиане, уже точно документально это подтверждено. Так вот, ее сын, он, кстати, тоже интересный, был первым вот этим варяжским правителем Руси, который имел славянское имя – Святослав. То есть до этого были Ингвар, там Рюрик и так далее. То есть и тут вдруг Святослав. Так вот, этот Святослав не был христианином. Он очень, так сказать, отнюдь не покровительствовал христианству. Он совершал постоянные походы на Византию. Это был воин такой, знаешь, в стиле римских императоров таких военных. Вот чем-то немножко. Он проводил все свое время в войске, вот, и в основном осуществлял свои походы вот на византийскую территорию. Но уже погиб он, как известно, возвращаясь после очередного похода на Византию в районе Днепр. Порогов, был убит какими-то кочевниками, в общем, погиб как воин, можно сказать.
Ну, да.
Но уже его сын, Ярополк, его наследник, уже известно, что он, хоть и как бы не осуществлял такое полномасштабное принятие христианства, он покровительствовал христианам и устанавливал контакты с европейскими монархами христианскими. Вот, это, так сказать, уже исторический факт. А Владимир был младшим братом вот этого самого Ярополка, потому что у Святослава у него было очень много детей. Тогда еще были языческие обычаи, много наложниц у князей
было. То есть, фактически, Ольга была бабка, да, его, Владимира?
Получается, что да.
Да.
Да, да. А Владимир был сыном Святослава от ключницы Малуши. Такая была отнюдь незнатная дама, но по, так сказать, языческим нормам он мог быть наследником.
Ну да.
Вот. Так вот, против своего вот, упоминавшегося мной Ярополка, который покровительствовал христианству, вначале Владимир был, так сказать, его оппонентом. Он даже, была, можно сказать, гражданская война. И Владимир, он, в общем, потерпел поражение и даже бежал за моря в Скандинавию. А потом вернулся оттуда с варяжским войском и отбил Новгород. Вот, то есть, как видим, как начиналась карьера, так сказать, правителя.
Ну да, да, да.
Вот.
Почти как Савл.
Да, да, да. Потом он, захватив Новгород, он, значит, опять-таки начал захватывать другие города русские, там, Полоцк, в частности. А потом обманом выманил вот этого Ярополка Киевского и убил его. Вот, причем, придя к власти, он тоже интересно поступил, он свою вот эту дружину варяжскую, благодаря которой он захватил Киев, он, так сказать, послал в Константинополь к византийскому императору с таким намеком, чтобы он их куда-то как можно дальше где-то распределил по своим провинциям, и чтобы они куда не возвращались ни в коем случае назад. То есть избавился, интересно, так сказать, от своих вот этих приближенных. И, придя к власти, Владимир понял, что, конечно, очень назрел вопрос вот религиозный, так сказать. Первоначально он хотел решать его путем язычества. Он пытался создать унифицированное язычество. То есть мы помним, что в Древней Руси там было много богов, там Перун, Сварог, там Даждбог и так далее.
Ну да.
Он везде вот решил устроить такой, значит, государственный культ вот этих богов. Они должны были быть опорой власти. Возникает вопрос, каким образом так получилось, что этот Владимир, вот мы знаем его историю, да, такую сомнительную, прихода к власти, как так получилось, что он стал сторонником христианства? Вот тут есть разные гипотезы. Первую такую версию можно назвать, которая, ну, такая основная, базовая, что он просто вот решил принять христианство, вот, может быть, из тех соображений, о которых ты говорил, приобщиться к цивилизации, может быть, какие-то духовные вопросы даже он, так сказать, имел в виду. Государственные вопросы. То есть, либо он, значит, самостоятельно принял такое решение. А потом он, вот уже после этого, решил, значит, жениться на дочке византийского императора Анне, на которой он впоследствии был женат.
Ну, это такая самая, так сказать, идеалистическая версия, вот, но вот она существует. Есть вторая гипотеза, причина, так сказать, почему он решил принять. Дело в том, что византийский император Василий II тогда вел войну с узурпатором. Такой был Вардов АК. И он был призвал на помощь Русь, и в награду, после того, как Владимир послал помощь, он выдал вот Анну, принцессу византийскую. Надо сказать, что византийский император очень неохотно отдавали куда-то в другие государства замуж своих принцесс. Mm-hmm. То есть, считалось, что это вообще такая элита. То есть, это, ну, же, да. Это же потомки Римской империи, как бы, это самое,
ну, да, знатное. А тут что, какие-то непонятные какие-то варвары.
Да, конечно. Есть гипотеза, да, что вот он, принять христианство, связано вот уже с, значит, его женитьбой на этой Анне. То есть, раз он отдал Анну, значит, нужно принимать христианство, потому что отдать язычнику Анну было просто немыслимо. И, наконец, есть третья версия, что сам Владимир настолько хотел, опять-таки, вот жениться на этой Анне, что, значит, он вот вынужден был принять христианство. Mm-hmm. То есть, вот такие, как говорится, мы можем разные иметь мнения, что стало причиной. Вот та история, которая в летописи приведена, о том, что Владимир призвал вот католических...
Да, выбор, да, вот да, я как раз об этом хотел спросить.
Католических, мусульманских, иудейских, значит, священников, и начал вот выбирать вот как теолог, как богослов, как философ. И...
Ну, это красивая сказка, да?
Судя по всему, это не совсем сказка, потому что, конечно, Русь была знакома со всеми вот этими конфессиями.
Ну, понятно, понятно.
Но это собирательный такой образ, судя по всему.
Ну да, это такой красивый, вот, и нужно было показать, что было выбрано не просто вот там «хочу жениться и принимаю веру своей будущей жены», да?
Да.
А вот именно, что был
какое-то глубокое решение,
анализ. Да, что были какие-то причины глубинные.
Да, да. То есть, вот так совершенно верно. И интересно, что вот мы знаем по житиям, что Владимир вот после принятия христианства якобы резко изменил свой характер, до этого будучи грешником, человеком таким, так сказать, отнюдь не святым, как мы знаем, и политических в своих вопросах, и в личных, нравственных, вдруг неожиданно он стал святым, как мы читаем, значит, в его житии. Интересно, что вот пишет летопись, я немножко процитирую, о том, как вообще вот происходило принятие христианства вот непосредственно в Киеве. Вот в переводе Лихачева я немножко процитирую. Когда Владимир пришел, значит, в Киев, вернулся после принятия христианства, он велел опрокинуть идолы, одних разрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по боричьему взвозу к ручью, и приставил 12 мужей колотить его палками, этого идола. Uh-huh. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь почувствует, но для поругания беса, который обманул людей в этом образе. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои». Это так вот пишет летописец. «Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, неверно его оплакивали». Так что, поскольку не приняли они еще тогда святого крещения. А затем, когда уже, значит, этот идол был свергнут, Владимир по всему городу велел сказать: «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый, бедный или нищий, или раб для крещения, будет мне врагом». То есть вот такими методами, значит, Владимир собирался, значит, устанавливать христианство.
Ну да.
Есть противоречивые мнения о том, вот насколько вот Русь была склонна вот к этому христианству.
Ну, то есть насколько добровольно было, да,
вот насколько это добровольно и насколько это было, так сказать, органично. То есть сам летописец пишет, что, значит, вроде как крупных каких-то восстаний не было. Но мы знаем, что на самом деле они были. Причем то ли они носили такой, в основном, характер такой спорадический, вот. И по некоторым источникам есть гипотеза гораздо более серьезная, что были восстания, было подавление, значит, военной силы. В частности, есть такая Иакимова летопись, которую пишет историк Татищев. Вот если, это немножко спорный источник, но если ему верить, то вот в частности в Новгороде были там чуть ли не восстания было против, значит, принятия христианства, подавленные просто воинской силой. Но так или иначе, мы знаем, что Владимир посылал воинские отряды, в частности в Ростов. В некоторых местах восставали языческие духовенства, восставало.
Но духовенство, конечно, оно теряло фактически.
Оно теряло, да.
И тут они фактически теряли свое...
Ну, преобладание, ну,
свою работу,
влияние,
да,
конечно. Вот, и интересно, что, значит, так или иначе было вот это военное воздействие или не было, скорее всего, было, но были и финансовые санкции. То есть после этого христиане, они оказались в режиме наибольшего благоприятствования, а язычники вынуждены были платить определенные, значит, суммы. Кроме того, конечно, принятие христианства не было только личным вопросом веры там, или же государственного принуждения, связанным только вот с принятием самой религии. Вместе с религией на Русь, конечно, пришло очень много. Пришла философия, пришла теология, право, юриспруденция. Мы знаем вот юридический памятник древний «Русская правда».
Ну, пришла цивилизация.
Да.
Полноценно так вот.
Да, да. То есть очень-очень много то, что принятие христианства имело далеко не только, значит...
Ну, на самом деле, в то время, если человек обладал действительно каким политическим чутьем, то принятие христианства было, я так понимаю, наиболее оправданным.
Ну, во многом да. Во многом да. И тут, в общем-то, не должно удивлять то, что было принято именно вот в православном виде христианства, потому что Византия, она была именно православной державой. Это была тогда основная ведущая держава вот региона Восточной Европы. И неудивительно, что какой-то там удаленный католический страны от Руси, они не было смысла принимать католичество, потому что эти страны находились далеко. Вот. Ну, говоря о последствиях принятия христианства, конечно, мы должны сказать, что Русь превратилась в европейское государство в полном смысле этого слова. То есть оно, значит, и русские правители, и русские какие-то, значит, купцы и так далее, знать, они могли уже, ну, можно сказать, на равных общаться с западными европейцами и просто с европейцами вступать в контакты, обмениваться какими-то, значит, в том числе и в торговом плане, и в политическом осуществлять обмен. Очень много после принятия христианства, конечно, повлияло вот византийская культура и философия, в частности, отношение государства и церкви. Мы знаем, что в Византии было такое понятие симфония государства и церковь. То есть они всегда тесно, очень тесно сотрудничали. Так вот эта вот модель была перенесена фактически отчасти и на Русь.
Ну да, если в католицизме церковь стояла выше, над...
Да, фактически.
Да, то здесь было
сотрудничество.
Сотрудничество, в какой-то степени слияние даже.
Да, безусловно. Вот, и можно сказать, что вот после этого принятия, значит, вот мы знаем слово «крестьяне», мы называем вот обычные русские,
ну, да.
А ведь это же христианин измененный.
Ну да,
то есть
да.
Христианство, это может быть один из немногих языков, вот русский, да, где крестьянин означает христианин. То есть для России христианство стало просто вот общим таким объединителем всего населения.
Ну да, то есть обычный житель, да, вот
да,
страны,
да, да,
да, такой...
Называется как христианин, фактически, крестьянин.
Да, да, очень интересно.
Вот, ну и вот таким образом, значит, отношения христианства и язычества, они еще продолжались долго, так сказать, это непростой путь обмена, трансформации, много пережитков очень языческих осталось, как мы знаем.
Ну, конечно.
Вот, это еще много веков продолжалось вот это взаимодействие и вытеснение постепенное, окончательное язычество. Ну и, наконец, православие благодаря этому впоследствии стало исторической и традиционной религией в России, благодаря вот этому принятию.
Ну, вот как ты считаешь?
Да.
Принятие христианства для России, ну, за и против все-таки, за? Оно много дало, или Россия все-таки могла, я имею в виду чисто политическое, в политическом плане?
Очень судьбоносное решение, сложный вопрос. С одной стороны, конечно, очень много дало, то есть это культура.
Ну, мы говорили, да, об этом.
Минус в том, что, определенный в том, что, конечно, принятие вот этого православной религии, оно немножечко отделило Русь от всей остальной почти Европы, кроме, вот, может быть, южных каких-то стран, да, то есть...
Но опять же политически,
политически
получается.
Конечно, политически. Да. Ну, безусловно, с точки зрения вот культуры, с точки зрения образования, так сказать, это тут колоссальный шаг все-таки вперед, можно так выразиться.
Да.
Единственное, удивляют, конечно, и не удивляют, а вызывают противоречивые чувства методы,
да. Особенно для протестанта это, да.
Безусловно,
да.
Потому что любое принуждение, любые, вот, неважно, что это были язычники, я вот, например, не считаю, что раз ты был язычник, значит, появляется право их там убивать, их там преследовать и так далее. Согласись, Денис?
Ну, да, но, знаешь, тут Ветхий Завет дает много примеров.
Ну, Ветхий Завет еще не такой дает.
Да. Хорошо, Андрей, спасибо большое. На самом деле, тема очень интересная, и я думаю, что мы еще к ней вернемся, может быть, как-то мы подумаем, как-то именно вот выводы еще вот...
Развить.
Да, развить, может быть, посмотрим, как это повлияло принятие христианства в первое столетие, что изменилось вот за первое столетие, да? Вот, я думаю, что мы еще об этом будем говорить. Вот, ну а пока мы заканчиваем. Большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Было очень приятно нам сегодня для вас общаться и с вами виртуально дискутировать. Вот. Если у вас какие-то появляются вопросы, вы можете в разделах комментариев в социальных сетях. Мы обязательно к вашим вопросам прислушаемся. И также мы обязательно публикуем статью о том, о чем мы сегодня говорили. И вы сможете также это прочитать в письменном виде. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех. Отзывы наших радиослушателей.
Влад Афанасьев.